Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим о том, какие законы, принятые Госдумой, вступили в силу с Нового года или вступят в силу в ближайшее время. О том, как эти законы повлияют на жизнь простых россиян. Поговорим о выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и многом-многом другом. Оксана Генриховна, давайте начнем с Петербурга. Как известно, вы возглавляете Петербургское региональное отделение партии развития предпринимательства. И вы собираетесь участвовать в назначенных на март выборах в Петербургское законодательное собрание?
Я думаю, что, безусловно, партия развития предпринимательства должна принять участие в этих выборах, поскольку мы достаточно успешно, наши члены партии, выступили на муниципальных выборах, и среди них есть много депутатов муниципальных образований, есть председатели муниципальных образований. За это время они уже завоевали авторитет, и у них хорошие результаты в своих округах, поэтому я думаю, что люди испытывают к ним доверие. Но здесь есть одна особенность. Естественно, поскольку нет одномандатных округов, и каждый человек не может выступать в индивидуальном качестве, за него индивидуально голосовать только за него не могут, а он может быть считаться избранным, если партия, от которой он предлагается, преодолеет 7-процентный барьер. Я думаю, что партия развития предпринимательства не сможет преодолеть 7-процентный барьер, поэтому, безусловно, нам надо блокироваться. Мы ведем сейчас переговоры и, возможно, будем участвовать, ну, с рядом сразу, не с одной партией, а с рядом. Единственный невозможный и недопустимый для нас варианты – это «Единая Россия» и «Либерально-демократическая партия России», то есть ЛДПР и «Единая Россия». Это невозможно. Любые другие оппозиционные партии, ну, допустимые с той или иной вероятностью и... Конечно, я и развитие предпринимательства – это демократическая была партия, и мы до последнего надеялись на объединение демократических сил и принимали самое активное участие в объединительном процессе. Но, к сожалению, этого не случилось, и я очень расстроена тем, что не будет объединенной демократической партии, объединенного демократического списка ни на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, ни, скорее всего, на выборах в Государственную Думу. Это существенно осложняет прохождение, а может быть даже и ставит крест на прохождение демократических политиков от демократического блока. Есть другие оппозиционные партии, уже не праводемократические, а с несколько с другой ориентацией. Это, естественно, для, ну, вот меня и моих союзников, моих коллег хуже, но тем не менее допустимо.
А ведутся ли какие-то переговоры или обсуждаются ли какие-то возможности переговоров со «Справедливой Россией»?
Да, ведутся.
Хорошо. А скажите, как бы вы вообще могли бы охарактеризовать принятый в Петербурге закон о выборах депутатов Законодательного собрания? Насколько мне известно, он, во-первых, совершенно непонятен для простого избирателя, если в нем разбираться, и написан таким образом. Во-вторых, там существует норма, по которой в любом случае победившая на выборах партия, то есть «Единая Россия» сделала этот закон так, что при подсчете голосов она получает всегда большинство.
«Единая Россия» все законы пишет исключительно под себя. Что касается закона Петербургского по выборам, Петербургское законодательное собрание, то из вариантов выборов исключительно по партийным спискам, я думаю, что это один из лучших вариантов. Хотя, может быть, он несколько сложен, но, тем не менее, он один из лучших. И, на мой взгляд, он все равно более понятен будет людям, чем, допустим, закон федеральный по выборам в Государственную Думу. Потому что здесь реализована, ну, в чистом виде немецкая схема. Будет первая тройка, а все остальные кандидаты от партии, они идут по, выставляются по округам. Поэтому и дальше проходит тот, кто набрал наибольший процент. Хотя при этом все равно сохраняется зависимость от партии, потому что человек может получить хоть 100% голосов в избирательном округе за себя, но если партия не преодолеет 7%, то он не попадет в законодательное собрание. Но это издержки не закона Санкт-Петербурга, а вот выборов исключительно по партийным спискам.
Хорошо, вот за последние месяцы Государственная Дума жестко изменила закон о выборах. Последние изменения — отмена порога явки избирателей. Недавно сенаторы проголосовали за это. Какую оценку вы можете дать этой, скажем так, реформе?
Это абсолютно антидемократическая норма. Потому что она позволяет манипулировать выборами. Была опасность того, что выборы не состоятся и будет из-за низкой явки. Поэтому так или иначе администрация и партия власти вынуждены были заинтересовывать избирателей, создавать хотя бы видимость дискуссии, хотя бы видимость соревнования при выборах. А так получается, что придет один или два человека, или три, или десять, и уже их голосами можно выиграть. Поэтому сейчас власть, и прежде всего Единая Россия, заинтересована в минимуме информации по поводу того, что выборы вообще состоятся, в минимуме информации по поводу конкурентов на этих выборах и в минимуме критики. И потом есть еще одна опасность. Партия власти «Единая Россия» уже на последних выборах в Государственную Думу использовала все возможные приемы для борьбы со своими соперниками. В частности, я по своему избирательному одномандатному округу конкурировала с одним представителем «Единой России», это был депутат Сергеев. И были сделаны, поскольку выиграть у меня он не мог ни при каких обстоятельствах, он проигрывал мне в 3-4 раза, я получила в итоге 54% голосов, а он 14, то поэтому единственный способ каким-то образом устранить меня было снять меня с выборов. И они затевали различные судебные тяжбы с тем, чтобы снять меня с выборами, отменить мою регистрацию. Спасло меня, во-первых, судья, которая судила объективно и по справедливости, судья в Санкт-Петербурге. И второе спасло то, что боялись, что если меня снимут с выборов, то выборы либо не состоятся, либо будет большинство против всех. И выборы в этом округе не состоятся никогда, если вот будут такие приемчики. Поэтому это во многом предостерегло партию власти от совершения таких действий. А сейчас нет никаких преград. Снимайте с выборов кого угодно. Любое возмущение людей не приведет ни к чему. Если они все не придут и откажутся участвовать в выборах, они все равно состоятся. Игра против всех нет. Поэтому вот, пожалуйста, выбирайте из двух предложенных кандидатур или там трех. При этом люди могут ничего не знать, потому что можно минимизировать освещение выборов и минимизировать платформы и программы различных кандидатов, информацию об этом. Поэтому эта норма, безусловно, антидемократическая. Но есть еще целый ряд антидемократических норм, которые введены в избирательное законодательство.
Спасибо, Оксана Генриховна. Мы поговорим о них попозже, после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В России повсеместно усилены меры безопасности после полученного из-за рубежа предупреждения о готовящемся теракте на транспорте. О безопасности в Москве и других мегаполисах говорим с лидером диггеров России, главой центра «Диггер Спас» Вадимом Михайловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфире во имя гостей. Сегодня в нашей петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Нам прозвонил Николай из Подмосковья, давайте его отпустим. Пожалуйста, Николай, ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемый ведущий, добрый вечер, уважаемый депутат Государственной Думы Оксана Генриховна Дмитриева. У меня к вам такой вопрос. До вас был тоже приглашен в радиостудию «Голос Свободы», это самый Андрей Исаев, я ему задал такой вопрос. Я говорю, почему это незаслуженно обиженные труженики тыла? У них ничтожно маленькая пенсия. Я говорю, Уже выступали другие депутаты, говорили, что почти все депутаты за, чтобы поднять труженика тыла на федеральный уровень. А вы, Единая Россия, все это игнорируете.
И что он вам ответил?
Нет, это, говорит, неправда, ложь, мы хотим поднимать этот вопрос, мол, это самое. Вот, говорит, мы будем уже, говорит, это выделилось якобы уже суммы на 2007 год, и мы, говорит, этот вопрос поднимем. А ведь простые пенсионеры еще меньше получают.
Ну, во-первых, то, что сказал Исаев, это ложь. Действительно, правы были те, кто выступал ранее, потому что вопрос о том, чтобы приравнять тружеников тыла к участникам Великой Отечественной войны, следовательно, дать им возможность одновременно получать две пенсии, пенсию по старости и пенсию по инвалидности для тех, кто имеет инвалидность, а среди тружеников тыла 85% имеют инвалидность. Этот вопрос неоднократно поднимался и ставился в Государственной Думе. В самом начале созыва я вносила закон, где были три категории: узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла, и всех их предлагалось приравнять к участникам Великой Отечественной войны. За этот закон проголосовали все фракции Государственной Думы и независимые депутаты, не голосовала или голосовала против, в данном случае это одно и то же, только депутаты от «Единой России», поэтому они его провалили. Через два года аналогичный закон вносило Законодательное собрание Санкт-Петербурга, где предлагалось уже отдельно, только тружеников тыла, у них несколько было вариантов закона, приравнять к участникам Великой Отечественной войны. Опять же, все фракции голосовали за, «Единая Россия» голосовала против. И причин для этого, на мой взгляд, нет, поскольку финансовая ситуация сейчас вполне позволяет дать вторую пенсию труженикам тыла и профинансировать, поскольку огромные средства идут в стабилизационный фонд, платится, парадоксально, но платится с опережающими темпами внешний долг. Возможность для этого была, но тем не менее «Единая Россия» голосовала несколько раз, неоднократно против. По поводу бюджета 2007 года, ничего в этом бюджете по поводу тружеников тыла дополнительно не заложено. Ни на дополнительную пенсию, ни на то, что их поднять на федеральный уровень. Они так и остаются региональными льготниками. Поэтому, к сожалению, я не знаю, так или не так, сказал Андрей Исаев, но на 2007 год никаких изменений, бюджет уже принят, ничего по труженикам тыла там нет.
Оксана Геннадьевна, я хотел бы вернуться все-таки в Петербург и договорить относительно предстоящих выборов. Вы сказали, что существуют еще некоторые особенности.
Да. Еще, какие еще изменения внесены в законодательство выборное? А самое обычное, все выборы во всех странах, любые выборы, президентские, парламентские, муниципальные, идут на том, что противоборствующие партии критикуют друг друга и ищут ошибки, просчеты, провалы у партии, которая была у власти. Только поэтому происходит сменяемость власти. Потому что власть говорит, мы делали то-то, 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 а оппозиция говорит, этого делали плохо, этого делали не так. Здесь у вас получился провал, тут вы сработали неэффективно. Вот почему сейчас на выборах в Конгресс победили и в Сенат, победили до выбора в Сенат, победили демократы, потому что они жестко критиковали Буша и администрацию Буша за войну в Ираке, за целый ряд просчетов внешнеполитических. Поэтому они выиграли не потому, что люди так уж все сами поняли, а потому что им политики это во многом разъяснили. Для этого политики, они профессионально занимаются политикой, у них информация, они знают то, что может быть недоступно каждому конкретному человеку, и они эту информацию должны до людей доносить. Это наша обязанность. А теперь получается, что по выборному законодательству мы не имеем права критиковать. Я не могу сказать, что это «Единая Россия» проголосовала за монетизацию льгот, поэтому мы имеем все те проблемы с лекарствами, которые мы имеем. Я не могу сказать, что это из-за «Единой России», и что Андрей Исаев предлагал вот этот социальный пакет, по которому идет тот механизм обеспечения лекарственными средствами, который сейчас полностью провалился. И провалился он не потому, что кто-то что-то плохо исполняет на местах, а потому что изначально весь этот механизм обеспечения лекарственными средствами порочен и работать не мог. Ну, мы, вот если бы была избирательная кампания, за такие слова меня могли снять с выборов. Я не могу сказать, что это «Единая Россия» проголосовала за пенсионную реформу, ее поддерживала. И поэтому мы имеем снижение относительного уровня пенсионеров, их пенсии и жизненного уровня. И то, что пенсии достигли рекордно низкого относительного уровня, 24% от средней заработной платы. Это исторический минимум по пенсии по отношению к средней заработной плате. Это может расцениваться как критика. Мы должны только сравнивать программы. То есть они будут говорить, что они повысят пенсии в 5 раз, вот, а мы, значит, должны, наверное, сказать, что мы будем их повышать в 7 раз. И вот мы должны сравнивать. А сказать, почему же вы сейчас их не повысили в 5 раз, когда у вас были такие финансовые возможности и такие высокие цены на нефть, это уже нельзя. То есть это полная дезинформация граждан, они в итоге не смогут сделать сознательный выбор. Это очень опасные нормы, которые вносятся в законодательство.
Пока они говорят, что пенсии будут повышены к 2009 году в 2 раза, но мы еще об этом поговорим. Давайте предоставим слово слушателям. Роберт Георгиевич, Петербург, пожалуйста.
Уважаемая Оксана Генриховна, известно, что одно из важнейших средств, стимулирующих инновационную конкурентоспособную экономику, это стимулирование как изобретателей, так и предпринимателей, которые используют ее достижения. Весной этого года вы мне сказали, при встрече в вашем офисе, о том, что закон о налоговых каникулах вот-вот появится. Как дело с ним? Ну, если можете, несколько слов о том, что о правах изобретателей там варится.
Пожалуйста. Да, действительно, мы подготовили пакет законов по стимулированию инновационной деятельности, научно-инновационной деятельности, который состоял этот пакет из 14 законов, из них 12 налоговых законов, внесение изменений в различные законы о налогах, в том числе, как правильно сказал коллега, это налоговые каникулы для инновационных предприятий. В течение первых 5 лет они освобождаются от уплаты налога на прибыль. Далее у нас были предложения восстановить льготу по земельному налогу, по налогу на имущество, не только для научных, образовательных, но и для инновационных предприятий. Было предложение увеличить порог для малых инновационных и научных предприятий перехода на упрощенную систему налогообложения с 20 до 70 миллионов. Было предложение для инновационных и научных организаций, независимо от того, где они расположены, не только в технико-внедренческих зонах, снижение единого социального налога и целый ряд еще дополнительных мер. Мы послали эти законы на заключение в правительство 15 июня нынешнего года. Вот прошло уже больше 5 месяцев, а заключения правительства нет ни положительного, ни отрицательного. Хотя срок по закону 1 месяц.
А чем вы это объясняете?
Несмотря на то, что ряд позиций впрямую было сформулировано президентом в послании Федеральному собранию, и некоторые положения были повторены им на встрече в Зеленограде. Поэтому дать отрицательное заключение на то, что уже предлагается президентом, на мой взгляд, это со стороны правительства, это полный абсурд. Значит, дальше следующая история. Очень активно за законы выступает и борется Министерство науки и образования. Их упрекнуть не в чем. Они за и полностью свою позицию твердо проводят. А Министерство финансов занимает наглую позицию, просто наглую. Потому что они говорят следующее. Даже по тем позициям, вот из 12 налоговых законов, с 5 они согласны. Они говорят так. Нет, мы вам дадим отрицательное заключение, а кое-что мы у вас перепишем и внесем от себя. Но если бы они, как в школе есть такое занятие контрольное списывание. Вы должны списывать, но при этом не допустить ни одной ошибки. Так вот, Минфин не может даже осуществить контрольное списывание, поскольку оно при заимствовании некоторых наших положений можно было бы с хорошим контрольным списыванием согласиться. Бой идет не ради славы, а ради жизни на земле. Вот. Но они, во-первых, оставляют рожки до ножки даже от этих пяти позиций, а дальше добавляют что-то от себя. И вот это их, что называется, вклад Минфина, он полностью зачеркивает все те улучшения, которые они переписали у нас, потому что они планируют такое ухудшение, по которому, значит, лучше инновационным предприятием не будет. И вот идет борьба. Но я вот, кстати говоря, по поводу монополии партии власти. Одного чиновника Министерства финансов, который отвечает за налоги, я в частной беседе спрашиваю: хорошо, почему вы даете отрицательное заключение, хотя вы согласны с некоторыми позициями? Вот по пяти законам вы же можете дать положительное, где вы согласны? Они говорят: ну, у нас же есть только одна фракция, Единая Россия, которая может вносить законы. Но я не виновата, что Единая Россия не в состоянии их написать, придумать, разработать.
Хороший ответ, да.
Хороший ответ. И при этом все говорят об инновационном составляющей, о стимулировании инноваций, и полгода уже готовые законы, причем здесь не только депутаты принимали участие, активная роль была Министерства науки, активная роль была части администрации президента, ну вот из-за наглой, я бы сказала, позиции Министерства финансов. Полгода можно затормозить уже разработанные и понятные законы.
Сергей из Петербурга успеет задать свой вопрос. Очень коротко, пожалуйста.
Добрый вечер, Оксана Геннадьевна. У меня вот вопрос такой. Он связан с экономикой, так сказать, с этими гигантскими проектами нашими. Вот из всех строек века, которые сейчас в Петербурге, коррупционные уши торчат буквально, так сказать, невооруженным глазом видно. Это вот и компания, которая 10 тысяч имеет капитала, вот, засыпает залив сейчас и прочее, китайский квартал и все остальное. Вот неужели, так сказать, не может прокуратура этим делом заняться генерально?
Спасибо, Сергей, за хороший вопрос. Мы ответим на него во второй части нашей программы. Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У нас в петербургской студии сегодня в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 19:30. Новости коротко. Информация об угрозе терактов в России не подтвердилась, заявил представитель Национального антитеррористического комитета. Накануне глава ФСБ России Николай Патрушев предупредил, сославшись на данные от иностранных партнеров, что в стране возможны теракты на наземном транспорте и в метро. Тяжелобольного солдата Романа Рудакова, находящегося в петербургском госпитале, пытаются изолировать от внешнего мира. Как сообщила его сестра, у Рудакова отобрали мобильный телефон. Скончался Евгений Кушнарев, один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины. Кушнарев получил во вторник на охоте огнестрельное ранение и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Беляна Плавшич, бывший президент Республики боснийских сербов, просит о помиловании и освобождении по состоянию здоровья. Плавшич приговорена к 11 годам заключения за преступления против человечности во время Балканской войны и находится в шведской тюрьме. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. В Багдаде снова произошел мощный взрыв. Взрывное устройство сработало на многолюдном рынке. Убиты по меньшей мере 15 человек, более 30 ранены. В Нигерии боевики обстреляли речной паром, перевозивший нефтяников. Убит рабочий из Нидерландов и нигерийский солдат. Несколько человек ранены. Ушел в отставку начальник генштаба сил обороны Израиля генерал Дан Халуц. Призывы к его отставке звучали с момента завершения прошлым летом военной операции против экстремистской группировки «Хезболлах», базирующейся в Ливане. Вы слушали краткую сводку новостей.
Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». В эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Мы беседуем о выборах, о бюджете на 2007 год, об экономической ситуации в стране, о тех законах, которые скоро вступят в силу, и о многом-многом другом. Давайте, Оксана Геннадьевна, ответим на вопрос слушателя.
Я думаю, что для того, чтобы прокуратура занялась какими-то вопросами, к ней, во-первых, надо обратиться и с конкретными фактами. Что касается прокуратуры, то мне вообще представляется, что, допустим, в нашем регионе это единственный орган, который серьезно относится, ну, во всяком случае, к депутатским запросам. Потому что по прокуратуре я даже им благодарственное письмо написала, поскольку по жилищно-коммунальной реформе и формированию товарищ собственников жилья, выбор управляющей компании, единственный орган, который работает и который принимает обращения, и который разбирается во всех тех злоупотреблениях, которые возникают при формировании товарищ собственников жилья, выборе управляющих компаний, а в одном из районов моего округа, во Фрунзенском районе, там просто потрясающая ситуация. 50 обращений, по 50 ТСЖ есть обращение в прокуратуру. Несколько представлений, которые уже сделала прокуратура. И отмена решения признания незаконным о формировании одного ТСЖ. Поэтому прокуратура, безусловно, может заняться и занимается очень многими хозяйственными проблемами. И хорошо бы, чтобы этими вопросами занимался администрация, потому что это ведение по распределению обязанности – это ведение субъекта федерации и муниципальных органов, но в нашей ситуации это ведение субъекта. Поэтому, если есть какие-то нарушения закона конкретные, то можно обращаться в прокуратуру, но это должно быть по конкретным фактам.
Но вначале лучше к депутату обратиться. Своему, если он честный и хороший.
Во всяком случае, с разъяснениями и с фактами, потому что к прокуратуре в данном случае к прокуратуре разбирается, но разбирается по конкретным фактам.
Вопрос Андрея Николаевича из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Спасибо за интересную дискуссию. У меня вопрос к Оксане Генриховне по поводу «Газпромовского небоскреба» проекта, 300-метрового здания в центре Петербурга. Как выясняется, «Газпром» собирается использовать это здание под коммерческие нужды, так как в него поместится 5 таких компаний, как «Газпром». А они собираются в аренду сдавать под рестораны, кафе и бары. Поэтому они и стремятся в центр города, потому что там арендная плата будет выше, чем на окраине. И как выясняется, Матвиенко сказала, что все строительство за счет городского бюджета будет, так? А вы как раз этим заведуете. А «Газпром» тут же заявляет, что после вступления в ВТО цены на газ для внутренних потребителей будут подняты на 400% в течение будущих 5 лет. Так вот, как вы собираетесь этому всему противодействовать?
Первое. К бюджету города юридически, политически я никак не могу на него влиять. Я вот могу влиять, только высказывая свое мнение по радиостанции «Свобода». Ну вот еще «Эхо Москвы», поскольку ни на какие другие каналы, ни телевизионные, ни радийные, меня не пускают, поскольку я оппозиция и высказываю не то мнение, которое хочется услышать власти. Теперь, что касается здание «Газпром-Сити». Тут нужно разделять интересы компании и позицию компании, которую занимает «Газпром», и позицию, которую занимает город. И законодательное собрание, и городская администрация. «Газпром» в данной ситуации ведет себя как коммерческая структура, которой сказали, вот, пожалуйста, вы перерегистрируетесь, Вы были там в Омске, еще в других регионах были отделения, ну, бывшей Сибнефти, а теперь, пожалуйста, перерегистрируйтесь и платите налоги здесь. Они говорят, хорошо, но у нас же дополнительные расходы, дополнительные затраты на то, чтобы это перерегистрироваться. Тем более, это хорошо, что вот сейчас власть благосклонна «Газпрому». А завтра, допустим, она поменяется, и тот же, к тому же «Газпрому» придут, «Газпромнефти» скажут, вот у вас, вы перерегистрировали в Санкт-Петербург, вам там дали, допустим, налоговые преференции, мы воспринимаем это как оптимизацию налогообложения, поэтому, пожалуйста, вот заплатите все недостающее, это вы сделку сделали незаконную, потому что сам «Газпром» уже тоже уязвим в том, если к нему подходить вот объективно, в том, что он взял и перерегистрировался в тот регион, где у него нет деятельности, реальной деятельности. Мы это понимаем, что мы газ здесь не добываем, и нефтеперерабатывающих заводов у нас тут нет. Поэтому «Газпром» и «Газпромнефть» поставили вполне логичные с точки зрения коммерческой структуры. Она выступает здесь как коммерческая структура условия. Да, хорошо, мы будем перерегистрироваться, но, пожалуйста, нам что-то за это дайте. Ну, вот дали им кусок здания и так далее. Другое дело, что город должен четко анализировать все плюсы и минусы от такой перерегистрации, от такого строительства, и взвешивать, где плюсы, а где минусы. Я думаю, что разрушение архитектурного ансамбля города, потому что архитектурный ансамбль, историческое наследие, это один из главных ресурсов Санкт-Петербурга. Второй ресурс – это научно-технический образовательный потенциал. А первый главный – это историческое наследие и целостность архитектурного облика. Этим Санкт-Петербург отличается от всех других городов, в том числе очень интересных, с огромным количеством исторических и архитектурных ценностей, как Рим, Лондон или Париж. Потому что вот такого архитектурного целостности не сохранилось ни в одном из крупных городов Европы, ну, в основном, европейских столицах. И это, безусловно, достояние, которому нет цены. И здесь нужно вот четко соизмерять. Поэтому мое отношение вот к этому, что все, что разрушает архитектурную целостность города, даже если это не в историческом центре, даже если на этом месте, где будет стоять «Газпром-Сити», нет никаких других исторических памятников. Но в данной ситуации цена, общая атмосфера, вот именно это ценно в Санкт-Петербурге. Даже если это здание не представляет архитектурной ценности, какое-то здание 19 века, но она создает общий ансамбль, вот в этом есть ценность. Поэтому я бы, вот, как бы, будь я депутатом законодательного собрания или имея я какое-то реальное влияние на городскую администрацию, исходила из этого. А обвинять «Газпром» здесь, «Газпромнефть», здесь нет предмета для обвинения коммерческой структуры. Они действуют с их позиции правильно. Теперь, что касается повышения цен на газ. Тут тоже инициатива не «Газпрома», а тут впоследствии от вступления во Всемирную торговую организацию. Я, кстати, была против такого ускоренного вступления, потому что я считала, что у нас нет продукции обрабатывающей промышленности, которая может в больших объемах быть представлена, экспортирована и представлена на внешний рынок. Поэтому нам нечего пока защищать на внешнем рынке, потому что наша нефть, газ и сырье другое, оно не встречает ни тарифных, ни нетарифных ограничений при экспорте. А обрабатывающей промышленности в достаточно больших объемах у нас нет. Если говорить об оружии, то это тоже ведь не продукция массового спроса, она идет по межправсоглашению. А вот наш внутренний рынок защищать можно и нужно. И вот, в частности, одна из форм защиты – это держать на внутреннем рынке более низкие тарифы на газ и на электроэнергию. А если мы вступаем в ВТО, то якобы за доступ на внешний рынок, куда нам выходить не с чем, мы должны открыть наш внутренний, в том числе с точки зрения тарифов. Поэтому, конечно, в перспективе нам следовало бы вступать в ВТО, но только тогда и в тот момент, когда мы реально могли выйти существенным продуктом обрабатывающей промышленности. А сейчас получается, что минусы мы будем иметь сразу, а плюсы, ну, непонятно когда. И будет ли, достигнем ли мы в таких условиях конкурентоспособных отраслей, которые смогут выйти на внешний рынок.
Ну, в этом случае цена за газ повышается при вступлении в ВТО, а вот в бюджете на будущий год заложен рост тариф тоже на газ, электроэнергию, железнодорожный тариф тоже возрастет. Вчера петербуржцам сообщили, что плата за электричество в 2007 году повысится на 13%.
Вот здесь вот возникает, да, действительно, тарифы, рост тарифов уже заложен в федеральном бюджете, и он утверждается. Тарифы на газ вырастут на 15%, тарифы, федеральный тариф на электроэнергию на 8,5%. А вот то, что 13%, разница между 13% и 8,5%, это накрутка уже региональная. И, кстати говоря, так бывает из года в год, и не только в Петербурге, что тарифы, которые мы утверждаем по федеральным естественным монополиям, они существенно меньше, иногда в два раза меньше, чем тарифы на ЖКХ и тарифы на услуги региональных, вот, допустим, энергетических компаний, которые назначают уже на уровне региона. Поэтому очень много накруток уже идет от региональных монополистов, а не от федеральных. Я все время этот вопрос поднимала при обсуждении бюджета, все время рекомендовала Министерству экономики все-таки заняться выяснением вот этой позиции, почему тарифы на ЖКХ у нас растут каждый раз из года в год с темпом в два раза больше, чем тарифы, которые мы утверждаем в бюджете. Но они этим решили не заниматься, а вот искать корни инфляции в другом месте.
Анатолий Александрович, Петербург, пожалуйста, ваш вопрос.
Уважаемая Оксана Генриховна, скажите, почему депутаты Думы, принимая бюджет 2007 года, не ввели в него как обязательный возврат населению внутреннего долга, то есть вкладов правительства, 90 выведенных из наших вкладов 91-92 года.
В бюджете заложено, ну, не полный возврат вкладов, а некоторые компенсации. Сумма 48 миллиардов рублей. И я хочу сказать, что она увеличена в этом году, и гражданам до 49-го года рождения включительно. Фактически выплата будет, ну вот по факту это будет с мая месяца, по сбережениям, которые были, но на 20 июня 91 года и не сняты до 1 января 92 года, фактически с коэффициентом 2, за вычетом того, что они уже получили до этого времени. Поэтому компенсации идут. Может быть, даже при нынешних условиях они могли бы быть в большем объеме. Но даже я вот сторонник использования стабилизационного фонда и как можно большего увеличения пособий и пенсий, вот даже я при нынешних условиях считаю, что компенсация сбережений больше, чем с коэффициентом 5, ну, невозможно, неподъемно. Хотя я прекрасно понимаю, рубль дореформенный, он не эквивалентен ни 2, ни даже 5 рублям сейчас. Это лучше, то есть минимальная оценка – это где-то 30 рублей, 32 рубля. Но такой возможности, исходя из доходов, бюджета нет. Она была, когда не была проведена приватизация. То есть тогда приватизацию можно было проводить и с учетом вот тех средств, которые были накоплены гражданами по вкладам Сбербанка. Это был лучший вариант, а не использовать эти какие-то мифические напечатанные ваучеры. Но она уже утрачена навсегда, и сейчас возможны лишь вот эти компенсации, хотя, может быть, в большем объеме, чем они реально идут сейчас.
Наталья из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, у меня два вопроса. Первый такой, вот депутат Хованская в программе «Школа злословия» назвала сумму долга государства перед населением за непроизведенный ремонт жилого фонда. Примерно 10 триллионов рублей. Вот собирается ли государство возвращать этот долг? А второй вопрос такой. При изменении избирательного законодательства остается ли у меня какая-то возможность, как у избирателя, каким-то хотя бы образом повлиять на результаты выборов? выборов. Пока я такой возможности для себя не вижу. Спасибо.
Первое. Сумма долга за... Ну, я в цифре несколько сомневаюсь, 10 триллионов рублей, но то, что 60% фонда жилищного находится с серьезным износом, и что государство должно участвовать в капитальном ремонте, особенно по зданиям, где износ выше 60%, это безусловно. И что должен быть предложен механизм как бы частично субсидиарного финансирования. Частично государство, частично сами граждане. Это тоже не вызывает сомнений, такой механизм должен быть разработан. Но, к сожалению, пока суммы, которые заложены в федеральном бюджете на 2007 год, на жилищно-коммунальное хозяйство, они не только не увеличиваются, а снижаются, и ни копейки со стороны федерального бюджета на капитальный ремонт не закладывается. Что касается субъектов федерации, то даже в относительно богатых регионах, таких как Москва и Санкт-Петербург, я не думаю, что есть возможность в полном объеме финансировать капитальный ремонт без помощи со стороны федерального центра. Потому что все деньги, все излишки средств, которые есть сейчас у государства от благоприятной нефтяной конъюнктуры, они все в федеральном бюджете, в стабилизационном фонде. Поэтому не с триллиона, конечно, и не с 10, и даже не с триллиона следует начинать, но где-то порядка 100-150 миллиардов на субсидиарное финансирование капитального ремонта, примерно так же, как некоторые программы жилищные идут, 30% федеральный бюджет, 30% субъект федерации, а 40% сами граждане. Вот на таких условиях можно финансировать, причем дифференцированно, где больше износ жилого фонда, там больше доля государства и субъекта, где меньше, там, соответственно, меньше доля государства и субъекта, и больше доля граждан. Поэтому это, безусловно, нужно делать, но, к сожалению, пока не только нет, не заложено в бюджете, но даже нет никаких членораздельных программ и проектов в этой области.
Второй вопрос по поводу...
А второй, по поводу того, как вы сможете, в любом случае, несмотря на то, что «Единая Россия» и те, кто ее поддерживает, очень хотят, чтобы граждане не ходили на выборы и вообще не интересовались политической ситуацией, на выборы идти нужно, и как гражданин вы в каждом избирательном округе должны выбрать из того, что вам предложено, все равно политическую партию, которая, и список, который вы считаете наибольшей степени отвечают вашим интересам и защищают ваши интересы. Я, как представитель оппозиции, безусловно, призываю голосовать за оппозиционные партии. Партии, по крайней мере, оппозиционные по отношению к «Единой России».
Вопрос Людмилы Георгиевны из Москвы, пожалуйста.
Будьте добры, Оксана Генриховна, извините, ради бога, с трудом вам дозвонилась. Тут только что вы недавно поднимали вопрос о повышении пенсии участникам тыла. Эти люди же очень старые, многие ушли из жизни. Я бы хотела обратить ваше внимание на мое поколение до 31 года рождения. Вот нам уже по 77 лет. А ведь во время войны кто сбрасывал зажигалки с крыш? Кто с 12 лет, получая трудовую книжку, стоял у станков? Лично я не помню ни одного своего учебного года, который бы начинался в школе с 1 сентября. Кто убирал урожай под Москвой? Ведь мы же в госпиталях дежурили, строчили простыни, мыли палаты, ухаживали за ранеными. Мы приняли на свои плечи, на детские, колоссальный труд наравне с нашими матерями, которых мы вообще неделями не видели, они не выходили из производства. Почему же нас-то не вспомнит, подняв на хоть немножко бы еще бы пенсии? Ведь это было бы справедливо. Вы согласны со мной?
Я с вами абсолютно согласна. И вопрос, еще раз я повторяю, вопрос не экономический, потому что экономические возможности, я неоднократно считала, сколько нужно для того, чтобы сделать вторую пенсию для тружеников тыла. Это порядка 25-28 миллиардов рублей.
И, это немного совсем.
Это по отношению, если мы каждый раз загоняем в стабилизационный фонд по 2 триллиона, то понятно, что из 2 триллионов выкроить 25-30 миллиардов – это не такая большая сумма. Более того, помимо вот, того отправления денег фактически в стабилизационный фонд, и это изъятие организации оттока капитала из страны, со стороны уже государства, ведь принимаются решения, где бросаются 25-30 130 миллиардами просто вот так. Например, по только что недавно прошел закон, внесенный Единой Россией в первом чтении, об освобождении от налогообложения дивидендов. Так вот, стоимость этого закона налогового, это инновационным предприятиям нельзя давать льготы, и научным, а освободить от дивидендов это можно. Так вот, стоимость этого 30 миллиардов рублей. Вот на это деньги есть. На то, чтобы поддержать тружеников тыла или инновации, или науку, на это денег нет. Поэтому масса, например, 11 миллиардов вкладывается в уставный фонд, оказывается, есть акционерное общество, открытые экономические зоны. Вот туда можно положить 11 миллиардов. 30 миллиардов дается РАО ЕС в качестве вкладов в уставный фонд. Это тоже можно. Поэтому масса даже по этому бюджету, помимо стабилизационного фонда, масса расходов, которые вызывают большие сомнения. И при этом то, что, на мой взгляд, ни у какого здравомыслящего человека не вызывает никаких сомнений, как, например, улучшение позиции тружеников тыла, которые самая забытая категория, самая обиженная, я абсолютно с этим согласна. Во-первых, они перенесены на региональный уровень, и у них существенно меньше набор льгот и компенсаций, чем у других категорий. Особенно это касается провинции, потому что Москва, Санкт-Петербург, здесь регионы предусмотрели достаточно высокие компенсации, сохранили особенно Москва целый ряд льгот. Вот. Но, тем не менее, а в провинции еще хуже ситуация. Во-вторых, они не были учтены в указе президента, где были даны дополнительные денежные поощрения практически всем категориям, кроме тружеников тыла, всем ветеранам войны. Поэтому, безусловно, это люди очень преклонного возраста, и сам факт говорит о том, что они нуждаются в поддержке, если 85% тружеников тыла являются инвалидами.
Руководитель пенсионного фонда Геннадий Ботанов вчера заявил, что размер пенсии по старости к 2009 году вырастет в России примерно в 2 раза, в 1,8, а социальные и пенсионные выплаты достигнут уровня прожиточного минимума для ветеранов. Насколько реальны такие обещания?
Знаете, что касается прожиточного минимума, который вот для пенсионеров считается совсем по-другому, чем для граждан трудоспособного возраста, и меньше он практически на 1000 рублей, так они и сейчас уже достигли этого прожиточного минимума для пенсионера, потому что пенсия сейчас составляет 2800, а прожиточный минимум, насколько я понимаю, чуть меньше пенсионера. Хотя для трудоспособного гражданина он 3700, вот такая величина. Поэтому сравнивать нужно не с прожиточным минимумом, который можно сосчитать как угодно, а со средней заработной платой. Так вот, по отношению к средней заработной плате, и во всем мире сравнивают пенсию со средней заработной платой. Это соотношение называется коэффициентом замещения. Так все международные конвенции в области социальной защиты, это конвенции Международной организации труда, они предписывают именно соблюдение вот этого коэффициента замещения. Сколько должна составлять пенсия от средней заработной платы? Так вот, минимальная граница по конвенции Международной организации труда 40%. Она, кстати, такой и была накануне всех наших реформ в начале 90-х годов. А сейчас она у нас, пенсия по отношению к средней заработной плате, 24%. До старта Зурабовской пенсионной реформы средняя пенсия составляла 32% от средней заработной платы, а сейчас 24%. То есть она фактически в 2 раза меньше, чем минимальная норма. И более того, я могу сказать, что при вот том тарифе, который у нас есть, 20% от заработной платы, и при соотношении работающих и пенсионеров, можно выдержать вот эту норму, 40% от средней заработной платы. Это значит, что средняя пенсия сейчас должна быть порядка 5000 рублей, а не 2800, как сейчас. Но это не делается. Почему? Потому что идут эксперименты с накопительной частью пенсии и отчисление части средств, части налогов на накопление якобы будущим пенсионерам, молодым, те, кому младше 67-го года рождения. И очень большие затраты пенсионного фонда на обслуживание, на рассылку всех этих писем счастья. В 10 раз больше у нас удельные расходы на рубль выплаченные пенсии, расходов пенсионного фонда на себя, на все остальное, на доставку пенсии, чем в других странах. И в целом низкое КПД, с которым нужно разбираться. Почему при таком тарифе, при таком соотношении у нас такой низкий уровень пенсии. Поэтому я бы считала, что пенсионный фонд должен вот эти задачи ставить. И ставить вопрос о пересмотре пенсионной реформы, о пересмотре коренном всего пенсионного законодательства, потому что вот цель наша. Мы так или иначе должны выполнить конвенцию МОД. Вот у нас пенсия не может быть ниже 40% от средней заработной платы. Все. Это тот, мы же выполняли все нормы по поводу дефицита бюджета, соотношения долга к ВВП и так далее. Это тут мы инфляцию, вот мы все время контролируем как параметр. А соотношение, самые главные социальные параметры, мы должны их ставить во главу угла и добиваться вот главной цели. Вот этой. И по тем нормативам, по которым все меряют, а не изобретая какие-то собственные, где можно посчитать как угодно и показать, что мы все вообще богатые, особенно наши пенсионеры, бюджетники, и так счастливы, что им больше ничего в жизни не надо.
Кстати, об инфляции. Министерство экономического развития и торговли сегодня сообщило, что за январь и октябрь текущего года инфляция в России на потребительском рынке составила 7,5%. Год назад за 12 месяцев официальная инфляция составила 9,2%. Вы согласны с этими цифрами?
Что она чуть ниже, чем в прошлом году, да. Но, вы знаете, такое маленькое различие, это уже в пределах погрешности расчета со стороны нашего досточтимого Росстата.
Но на самом деле она такая?
Чуть или... меньше, чем в прошлом году, это так. И чуть меньше, чем в прошлом году, выросли тарифы на ЖКХ. Но я думаю, что для низкодоходных слоев населения инфляция выше. Почему? Потому что у них гораздо больше доля тех продуктов, на которые и услуг, на которые цены растут быстрее.
Спасибо, Оксана Генриховна. Наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Виктор Смирнов. Всего вам доброго.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Мы подадим иск на правительство Ирака в Международный суд в Гааге.
Во всем Северокавказском регионе, по официальным данным, сложили оружие без малого 550 человек.
Президент США Джордж Буш объявил зоной бедствия штат Оклахома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Френкель вышел из зала суда в сопровождении конвоя, крича, что его оклеветали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9000.